Для интерпретации открыты три возможности. Во-первых, при основании городов путем синайкизма или путем учреждения города магистратом, живущий в городе плебей, следовательно, ремесленник, розничный торговец и так далее, который не принадлежал к гентес, гентес, род, родовая община, клан, племя, народность, народ, городская община, но в котором была потребность и которого желали иметь, наверное, так же, как и при основании многих немецких городов средних веков, получал, первое, усадебную землю и, второе, право выпаса для своего скота в общинном поле, но вовсе не получал крестьянской гуфы на дело. То же, вероятно, было в колониях граждан этой ранней поры, которые еще не имеют аграрно-политической цели, но имеют в виду снабжение гарнизоном и заселение римлянами береговых мест, с помощью которых за Римом в интересах торговой монополии должен был утвердиться берег, и в которых потом колонист обязан был иметь жительство, как в Афинах салоновские клерухи на Саламине. Как раз здесь имеет место наделение бина югера. Бина югера по два югера. В одном, не вызывающем сомнений примере, анксур. И колонист, как таковой, само собой разумеется, имел право выпаса. Что, кроме того, ему предоставлены были еще и другие права в этом отношении, как я раньше допускал, это теперь применительно к восточно-эллинистическим условиям больше не кажется мне вероятным. И нужно оставить всякую мысль о какой бы то ни было общности полей по типу немецкого поселения как для Рима, так и для всей древности. Бина югера были бы тогда, следовательно, наделом всех тех свободных плебеев, которых принимали во вновь возникавший городской союз. Вторая возможность, комбинируемая с первой, надел пехотинцев, или, вернее, его счетная единица. В конце Второй Пунической войны ветеранам испанских и африканских походов было обещано по столько раз по два югера, сколько лет они служили. Правда, неровные цифры земельного наделения выступают в аналистике, но уже название «центурия» для 100 умноженных на 2 югеров показывает, что нормальной единицей является двойной морген. Морген – земельная мера в Германии, равная приблизительно от 0,25 до 0,36 гектара. Третья возможность – что поселенные для утверждения за государством отданные под колонии области полноправный гражданин в древнюю пору совсем иначе был наделен, чем с помощью двух югеров, это делает вероятным одна заметка об Анциуме, согласно которой после покорения этого города враждебно настроенные жители его были превращены в крестьян, обрабатывавших из части землю колонистов, в элотов. Здесь, следовательно, два югера были лишь городским наделом, сосредоточенных в городе, как это было в Митиленах клерухов. Клерух в таком случае, конечно, не ремесленник или мелкий торговец, гипотеза первая, но воин, должен быть имевшим оседлость в городе землевладельцем, а не крестьянином. Как тогда, в противоположность этим плебейским или патрицианским городским поселенцам, мы должны представлять себе права на поля, принадлежавшие крестьянским семьям, это совершенно неясно. Точно так же, как и то, какие феодальные права существовали в отношении к ним. Это относится и к самому Риму. Римские граждане в историческую эпоху разделены на трибы и курии, как в Греции на филы и фратрии. Род, генс, был, долго оспаривавшийся пункт, и здесь ограничен знатью. И здесь он не представляет собой ничего первобытного, но является образованием, возникшим путем дифференцирования на почве владения скотом, благородным металлом, землей, отдавшимися из-за долгов рабства людьми и опиравшегося на это рыцарского образа жизни и военного воспитания. Наверное, образование родов, то есть совместное владение имуществом, придавание значений кровной связи и дальнейшее, что из того следует, и здесь, прежде всего, началось в семьях прежних волостных князей, которые постепенно превратились во владетелей бургов, как и в Греции. Синайкизирование знати бургов – политическая заслуга всей древнейшей эпохи Рима. Такое вступление знати в состав общины могло совершиться добровольно. Знаменитым примером является принятие рода Атта Клавза в качестве рода Клавдиев в союз родов с предоставлением земли ему и его клиентам или при случае насильственным путем с помощью ломки ее бургов. Понятно поэтому, что 16 древних сельских триб носят родовые имена. И это, конечно, не доказывает здесь также ни того первое, что вся или лишь большая часть земли и соответствующих территорий принадлежала этим родам как землевладельцам. В таком случае преобладающее большинство патрицианских родов было без земли. Ни того второе, что первоначально генс был учреждением общим всем свободным. Скорее, само римское предание показывает, что территория за пределами городских ворот долгое время оставалась разделенной на паги, как это было с древнейших времен, до тех пор, пока позже не последовало разделение ее на трибус рустике. Несомненно, в период полного развития господства знатных родов сельские округа также были лишены политических прав, как и в Элладе, специфически аристократических городах-государствах. А знатный генс и в Риме, и здесь еще больше, чем в иных эллинских государствах, есть владеющий пахотной землей, но живущий в городе род. Солдаты больших войск Рима в эпоху его территориального расширения были крестьяне, но их офицеры всегда горожане. Как в Элладе знатные роды почти всегда имели других святых покровителей, чем народ, впервые это подчеркнуто Мейером, так и сакра римских родов. Суть обряды частного культа. Принципиально, генс есть помимо государственное образование, следовательно, и не часть государства. Напротив, общие сакра, святыни, курий, есть сакра публика, государственные святыни. Курии – это государством признанные деления гражданства. Их большей частью ставят рядом, уже в древности, с греческими фратриями. Во всяком случае, их происхождение, по признанию специалистов, так же темно, как и этих последних. Для исторической поры установлено лишь следующее, что курии должны были контролировать завещание и усыновление, следовательно, допущение в военную общину и тем самым и к владению землей, и что они должны были ратифицировать передачу военных полномочий вновь выбранным высшим магистратом. Представляется вероятным, что первоначально при формировании войска курии являлись органами выбора. Но ввиду этого аналогия с фратриями лишь отчасти сохраняется. В других отношениях и следовало бы сравнить с филами. В противоположность эллинским фратриям и они не имели корпоративного характера и, следовательно, не могли совершать юридических актов. Они представляют собой лишь сакральные и административные единства. Но и помимо того, тот, кто считает фратрии в Элладе первобытными, не эти древние фратрии, но искусственное образование позднейших синайкизмов может сравнивать с историческими куриями, которые со своей стороны являются ведь специфически государственно-городским образованием, собрание народа в комиции, в противоположность трибам и так далее. Они общи латинским городам, напротив, еще вопрос, знают ли их колонии римского государства. Три древние трибы в 10 курий, каждая с гентес, как с подразделениями, конечно, представляют собой организации, созданные для целей удовлетворения государственных потребностей, организации в этой схематической форме может быть впервые возникшей в патрицианско-плебейском государстве, которое соединяет все гражданство в курии и искусственные роды. Если в историческую пору куриям приписываются отдельные замкнутые полевые марки, то также еще вопрос, насколько это локализирование является продуктом первоначального деления на филы. Не представляет ли оно, что, вероятно, результата более позднего нового раздела территории между курии, или же вообще оно существовало только во вновь основанных латинских колониях, как и в колониальных филах в Элладе? Римское государство в своем отношении к своим членам с самого начала в одном направлении отличается от эллинского полиса. В трактовании семейственного права. Для эллинского полиса, например, для Афин, политическое полноправие и частноправовая дееспособность взрослого сына совпадают. Для римского государства между ними нет ничего общего. Гражданин, как солдат, есть объект власти должностного лица, как сын он есть объект домашней власти, пока жив его отец. Государство останавливается у порога дома, и право дома, доминиум, который с равной абсолютной неограниченностью охватывает жену, детей, рабов, скот, есть зародыш абстрактного понятия собственности. Нет никакого сомнения, что это радикально-патриархально-семейственное право берет свое начало в организации рода, генс, как и положение отца, патер, главы рода в древнем государстве, как его изображает традиция, с которым параллельно идет патер, фамилиас в семье, и что первоначально оно служило к сохранению в нераздельном виде владения. Большая семья здесь, в построенной на строгом принципе власти организации, лежит в качестве нормальной формы в основе структуры права. Как передавалось положение главы рода в публичном праве и в отношении клиентели, наследственным порядком или путем избрания, это при настоящем состоянии источников праздный вопрос. Весьма вероятным кажется только, что раздробление единства большой семьи, которое в историческую эпоху наступает со смертью «pater familias», не было первоначальным родовым правом, но что тогда на место старого вступал новый глава рода. Позднейшие отступления от общего наследственного права, которые состояли в наследовании патронатных прав, представляют собой ненадежный источник, хотя он, правда, кое-где восходит к старым распорядкам замкнутого рода. Это строго авторитарная организация семейных союзов в римском государственном строе была источником известных феодальных составных частей его, которые на всем продолжении существования государства со своей стороны широко определяли его своеобразие. Римский социальный строй, как в свою нам доступную раннюю пору, так и после того несравненно более сильно развил элемент, который вовсе не отсутствовал и в эллинских городских государствах, но там уже в раннюю пору, а вполне в эпоху демократического устройства, был далеко отодвинут назад – феодальную клиентелу. Связь с семейственным правом ясно обнаруживается в том, что древние приравнивали наделение землей клиентов к наделению землей «филиус фамилия». Патриархальное положение главы рода есть источник римского клиентского права. Здесь следует, не выходя из данных рамок, войти в несколько более близкое рассмотрение этого института, который не раз приводил к неправильному пониманию условий более древней эпохи. Повсюду в античной древности, и, конечно, не только в античной древности, первоначально человек, не имеющий владения, то есть не имеющий доли в земельном владении какой-нибудь конкретной общины, являлся также и человеком бесправным. В Египте царь требует человека без жилища, который навьючивает свои пожитки на своего мула и тащится от одного землевладельца к другому, чтобы продать свою рабочую силу. В древнем Израиле он архаичный тип метека. В Элладе он поставляет зависимых людей и клиентов. В Риме он отдает себя в эпоху родового государства через посредство аппликацио. Аппликацио – присоединение клиента к патрону. Отдает себя через посредство аппликацию под патронат готового принять ее состоятельного патер, главы рода, или же, как это передано традицией для эпохи царей, царя. Этим путем и путем принятия на себя со стороны патрона возникающие отношения отличаются с одной стороны от рабства, а с другой от вассалитета совершенно так же, как древнеегипетское отношение амаш. Взаимные отношения регулируются традиционным, достаточно неподвижным моральным кодексом, который, однако, благодаря своему религиозному характеру, чужд граждански-светскому «ландрехт» — земское право, выражаясь германистически, городского государства, совсем не может быть им понят. Но так как, однако, он имеет высокое практическое значение — то существование его не игнорируется просто. 12 таблиц придают проклятию патрона, который не соблюдает верности в отношении клиенту, как придается проклятию сын, который бьет отца. В обоих случаях как раз нет государственного судьи. Еще законы о вымогательстве, изданные демократией в период мирового владычества, обращали внимание на то, существует ли между двумя лицами отношения, составляющие сущность клиентелы, пользоваться доверием. И даже в рабское право «дигест» в эпохе, когда рабские казармы уже не существовали, по ошибке возникло выражение «пользоваться доверием господина», конечно, вовсе не являясь здесь прямым отзвуком отношения древней клиентелы. Доверие, совершенно как и в средние века, играет определяющую роль в отношении господина к клиенту. Но в то время как в средние века, как и в Японии, восхваляется, этически оценивается и подчеркивается ленным правом доверие преимущественно вассала, потому что он есть на своих ногах, стоящий, сам себя вооружающий, в своем благосостоянии фактически все более и более от сеньора независящий рыцарь или даже князь, которого всегда подстерегает искушение предоставить сеньора самому себе. Римская древность имеет дело преимущественно с доверием господина. Ибо в историческую эпоху клиент, как и владелец должностного и служилого лена месопотамских царей или воина фараона и Птолемеев, и как колонус, есть маленький человек, так сказать, ленник по плебейскому праву, который без господина ничто, а против него уже и совершеннейшее ничто. Указывает ли подчеркивание обоюдной фидес, доверие, в одной из лекс регия, царский закон, на первоначально более значительное, ближе к вассалитету стоящее и, может быть, впервые в государстве гоплитов выродившееся положение клиента, это, конечно, должно остаться нерешенным. Клиент обязан проявлять в отношении к господину почтительность, первоначально послушание, следовать за ним на войну, оказывать ему экономическую помощь в случае экстренных затруднений, к которым относятся наделение приданным дочерей, государственные дары, наконец, выкуп из плена. Для древности важный случай. Если припомним, его трактует закон Хаммурапи для владельцев ленов, а в Афинах сохранилась особая процедура для приведения в исполнение требований при подписках, для выкупа из плена. Клиент со своей стороны имеет право за это требовать от господина. Первое. Помощь при экономических затруднениях. И второе. Защиту, в особенности защиту от судебного преследования, который он сам для себя, пока земское право трактовало его как метека, следовательно, как чужака, не мог доставить юридически, а позже довольно часто и фактически. Судебный иск, все равно какого рода, между патроном и клиентом, возникающий на почве ленных отношений, но также и всякое уголовное преследование, еще и в историческом праве, также исключается существующим между ними отношением верности. Первоначально, конечно, всякий иск. Точно так же никто из них не мог быть допущен в качестве свидетеля один против другого. В остальном, ленный союз между господином и клиентом выражается особенно резко в том, что наследство клиента первоначально целиком достается господину или его роду, а, что связано с этим, родственницы клиента без согласия господина не могут выходить замуж за людей, не принадлежащих кругу ленников рода господина. Практическое значение клиентелы для господина могло быть разнообразно. Первое. Клиент, благодаря лежащей на нем повинности денежного вспомоществования и эвентуально следуемой с него платы за разрешение на брак, был источником случайных доходов. Эксплуатировать его деловым образом в качестве регулярного источника ренты позже считалось неприличным. Всегда ли так было, конечно, нельзя с уверенностью сказать. К тому же клиентела впоследствии изменила весь свой характер. Обратное само по себе возможно. Второе. Столь же мало возможности, по той же причине, решить, являлся ли первоначально клиент обыкновенно и экономической рабочей силой на барском дворе господина. Аналогия позднейшей клиентелы из вольноотпущенников не может быть привлечена здесь, ибо этому экономически оплодотворенному институту, по-видимому, недоставало самого важного в древней клиентеле, так сильно ценившейся обязанности, лежавшей на патроне обязанности верности. С этим вопросом связан дальнейший вопрос об аграрном значении клиентелы. С величайшей вероятностью институт прекария признается некоторыми возникшим из права клиентелы, лучше сказать, считается земско-правовой стороной, земельной аренды по праву клиентелы. Владение по просьбе, то есть владение без всякого контракта, которое признает гражданский суд, при этом защита владения прекариста против всякого третьего лица, тогда как его владельческие права для его господина являются как бы несуществующими, так что этот последний во всякое, следовательно, время в порядке самоуправства по собственной воле, может пустить их на воздух. Это столь характерное решение проблемы отношений между ленным и земским правом, как это мы видим и в предоставлении прекаристу, собственной защитой владения против третьего лица, который колонну земского права впоследствии не достает, что здесь едва ли может быть сомнение, даже если это и не было определенно сообщено преданием, что главы родов городской знати получили свое название от того, что они обыкновенно наделяли землей неимущих. Так именно это происходит в легенде о Клавдиях, историческое зерно которой остается невыясненным. Ватта Клаузус видит или волосного князя, или, вероятнее, владетеля Бурга в Сабинской земле. Его резиденцию нельзя топографически установить. Она была как раз рыцарским бургом, а не полисом, который на 6-м году, после точных указаний, со своей свитой добровольно соглашается войти в состав римской общины, синайкизироваться. Когда он со своими клиентами, число которых преувеличено до смешного, нужно только представить себе землю в области Тевероны, переселится в Рим, он получает место для погребения на Капитолии и государственный земельный надел. Из этого последнего он будто бы оставляет себе 25 югеров и по 2 югера дает своим клиентам. С 2 югеров никогда еще и нигде натурально-хозяйственным способом, не существовала семья, даже только чисто физически. Эта земля была достаточна как раз для пропитания одного человека. Таким образом, Нужно было бы для того, чтобы как-нибудь справиться с этим известием, принять, что речь здесь шла об усадьбах владельцев одних лишь дворов, и что семья клиента, при этом за содержание, получаемое ею на барском дворе, отбывала барщину для обработки 25 югеров барской земли родового фундус. Кто бы стал утверждать невозможность такого рода отношений? И если вспомнить также о древнейших источниках германских барщинных повинностей, добровольно, то есть только этически принудительной соседской помощи сеньору в период страды, жатвы и так далее, то представится в высочайшей степени вероятным, что от клиентов ожидали подобной работы. Конечно, доказать тут ничего нельзя. Меньше всего, конечно, на основании этих более поздних данных о размере и способе распределения этого древнейшего клавдиевского фундус. А мысль о барском хозяйстве с регулярной работой клиентов сталкивается с невероятностью преимущественно экономической эксплуатации клиента господином. В качестве рабочих сил землевладельцев рядом с купленными детьми и рабами засвидетельствованы рабы за долги, но они, конечно, должны быть четко отличаемы от клиентес. Для последних сама по себе более вероятной была бы вообще постоянная экономическая повинность, затем податное отношение. Указание одного требующего обязанности взаимной верности между спартиатом и елотом ликургского предписания могут быть вычитаны из одного замечания Плутарха, и аналогии других эллинских крепостных, например, «фокеэс» на Крите с клиентами, также, конечно, является подходящей. Только постоянно следует помнить, что с социальной стороны римское государство с древнейших времен имело совсем другую структуру, чем спартанское. Знатный генс отсутствует у создаваемых лишь воспитанием спартиатов. Ибо спартанский, как и критский крепостной, должен был давать традиционно установленные оброки, и лот – половину жатвы, и рядом с этим время от времени нести чисто личные службы. Но он не был хозяйственно эксплуатируемой рабочей силой в барском хозяйстве. Аттический пелатос, с которым в древности также сравнивали клиента, и которого со своей стороны неправильно сравнивали с хектаморios, есть неимущий и потому нуждающийся в правовой защите со стороны землевладельца метек в древнеиудейском смысле слова. Как бы там ни было, во всяком случае у римских клиентов в существенно высшей мере, чем у эллинских крепостных, подчеркнуты упомянутые выше иные непрямые экономические повинности в отношении к господину, и специально повинность отправляться с ним в поход во время войны в эпоху рыцарской борьбы в гомеровском стиле. При этом они занимают место посередине между дружинниками и элотами. Если в каролингском ополчении сеньор выступает во главе своих людей, а с другой стороны спартиат вообще, эллинский тяжело вооруженный гоплит, во время похода нуждался в элоте или в рабе для услуг, то это две резкие противоположности, между которыми отрок средневекового рыцаря занимает как бы середину. К этому отроку клиент древнего времени на войне, если судить по довольно неопределенному впечатлению, которое при этом получается, по-видимому, стоит совсем близко, ближе, чем к находящемуся с господином в товарищеских отношениях гомеровскому вознице. Не только римский, но совершенно также этрусский и сабинский патриций, первоначально, выступают в поход во главе своих клиентов, пока старое рыцарское единоборство со своими доспехами, снятыми с неприятельского полководца, как высшей целью героя господствовало на войне. Но род при случае предпринимает частную войну, файду, на собственный страх, как Фабии против Вей, и тогда он выступает со своими клиентами. Полная несамостоятельность клиента по сравнению с вассалами имеет свое основание в том, что он вооружался господином, как отрок рыцарем. Это отношение продолжало существовать, по крайней мере, у полководцев до самой эпохи Гракхов. Сципион еще созывает своих клиентов, отправляясь в поход против Нуманции, 134 год до нашей эры. В эпоху гражданской войны подобную роль играли уже колонны. Когда с победой Классис, войско из гоплитов, военное значение клиентелы исчезло, ее экономическая роль благодаря покупным рабам и чисто договорной мелкой аренде сильно сократилась, свободная клиентела, которая, может быть, с давних времен существовала рядом с этим крепостничеством, приобрела политическое значение. Это не ленно-правовой, но заимствующий свои формы у древней клиентелы институт, который, несомненно, обязан своим происхождением процессуальному заступничеству влиятельных людей и поэтому никоим образом не был ограничен патрициями или вольноотпущенниками. Не только для того, чтобы сделаться сотрапезником состоятельного человека, но и ради веса, какой имело его заступничество в суде и вне суда, во всякое время массами отдаются семьи в это клиентское положение к служилым знатным родам, будь они патрицианские или плебейские, и остаются в нем, так как это отношение переходило наследственным порядком, даже когда они достигают благосостояния, пока курульная должность, которая являлась основанием для расторжения клиентелы, устраняла это отношение, которое во втором и в первом веках вовсе не накладывало пятна на клиентов. Что этого действительно не случилось, также следствие того, что с приобретением государством положения мировой державы иноземная знать, князья и дружественные общины вступали к римским знатным фамилиям в отношении судебного покровительства, понимаемое как клиентела. С другой стороны, экономически преобразовавшаяся древняя клиентела продолжает существовать в положении, которое занимает в отношении к своему патрону вольноотпущенник, как это яснее всего показывает Сенатус консульт о разрешении первой одежды матрон, второе – выхода из рода вследствие замужества, третье – сожительство со свободным без умаления чести последнего. В противоположность отношению, проистекавшему из тогдашней свободной клиентелы, экономическую эксплуатацию которого сословный обычай не допускал, это создаваемое клиентелой отношение служило этой последней, как известно, в высокой мере. Все различные формы личной зависимости, свободная клиентела чужеземцев и своих, клиентела либертинов, наконец, рабство, образуют в позднейшую эпоху республики базис для того положения римской должностной знати, которого больше никогда во всей истории не занимала никакая знать. Ни эллинская, благодаря более малым размерам и большей зависимости от гражданства и от его благорасположения, Лисандр, Алкивиад, но и не английская в XVIII веке, на которую она, так как через посредство курульной должности создавались пэры, по своей структуре похожа. Ибо настолько вполне лично окрашенное патрональное отношение отдельных фамилий над целыми государствами, как хотя бы добровольные клиентелы Спарты и Пергама в отношении у Генс Клаудио, или как принудительный патронат победоносных полководцев над покоренными городами и народами, как вполне официальное учреждение, не было известно английскому праву и английским сословным нравам. Римский государственный строй благодаря этому всегда оставался полуфеодальным образованием, ибо эту основу могущества крупных родов должностной знати не могли расшатать демократические решения комиссий.